Письмо 104. Письмо француженке и ответ старцам в Росе. Перевод от французского. Многоуважаемый и добрый отец, простите мою смелость, что я решаюсь написать вам несколько строк. Я слышала об вас, что вы истинный человек Божий, и потому я позволяю себе и спросить через это письмо ваших добрых советов, в которых очень нуждаюсь. Бес гордости владеет мною в такой степени, что не дает мне исполнять обязанность как следует. Что должна я делать, чтобы от него избавиться? Несколько лет тому я была опасно больна, и тогда я обещала Богу, что если Он сохранит мне жизнь и возвратит мое здоровье, я буду вести себя так, чтобы Господь мог забыть прошедшие грехи мои. Но, увы, этого обещания, данного мною тогда на смертном одре, я не сдержала. Господь сохранил жизнь, а я вместо воздаяния сделалась еще хуже, чем прежде. И потому Бог меня наказывает и поражает меня в том, что мне дороже всего. У меня жил друг, очень дорогой мне, он был католический священник. И Бог, который даровал мне этого друга, отнял его у меня, он умер от чахотки в Неаполе, и упреки совести меня преследуют. Я не знаю, какая причина его болезни, потому что он ничего не открыл мне об этом. Не перехвачены ли были письма мои к нему? Или не сердился ли он на меня? Почему он мне ничего не открыл о своей болезни? Вот вопрос, который я постоянно предлагаю себе и который меня непрестанно мучит. Иногда я боюсь, что сойду с ума, потому что какой-то голос мне говорит, что он мне писал. Но где его письма? От кого их требовать? Потом другая мысль мне приходит. Не я ли причина его смерти? Не понес ли он наказание за свою вину? Зачем я его мучила своими письмами? Зачем бес избрал меня, чтобы искушать его? И почему я столько страдала и еще страдаю за него? Почему я решительно не хочу забыть его? Отец мой, помогите мне, дайте мне советы, что мне делать. Я желаю умереть, чтобы свидеться с ним. В жизни нет ничего привлекательного для меня. А я виновна, я очень дурна и не могу явиться пред Богом, ибо я была бы осуждена и боюсь, что уже проклята. Мучения, которые я испытываю, имеют свою причину. Почему Бог посылает их мне? Чтобы я принесла покаяние. А в моем положении это очень трудно. В моей должности требуется, чтобы я была здорова, чтобы я была весела. Что я должна делать, скажите мне? Простите, что я вас прошу ответить мне по прилагаемому адресу. Если вы не сочтете меня недостойную вашего ответа, то прошу вас, ответьте мне. Если не получу от вас ответа, я буду думать, что и вы меня осуждаете. Ответ старца. Получил я от вас письмо в декабре прошлого года и немало удивился тому, что вы, не зная меня, отнеслись ко мне письменно с таким доверием. Если вы, Бога ради, доверчиво отнеслись ко мне недостойному, то никак не могу оставить без ответа письма вашего. Но только прежде буду отвечать на второй ваш вопрос, а на первый, то есть о гордости, буду отвечать после. Вы пишете, что имели друга, который умер от чахотки. Вас теперь мучат различные помыслы, сомнения и недоумения. Не были ли вы причиной его смерти, потому что мучили его своими письмами, на которые он не отвечал? На это я вам скажу, что человека письмами уморить нельзя. А что он не отвечал вам, на это может быть очень простая причина. Или не хотел вас огорчить известием о своей болезни, или надеялся скоро выздороветь и тогда вам отписать, как все чахоточные думают и питают такую надежду. Еще пишите, не понес ли он наказание за свою вину. Если у вас вина была общая, то вам следует принести и покаяние, и молиться милосердному Господу, чтобы Он простил эту вину и вам, и другу вашему, потому что Сын Божий во плоти пришел на землю для того, чтобы призвать не праведников, но грешников на покаяние. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. Пишите также, что хотя все страдаю, но друга моего забыть не могу. Так бывает со всеми, когда кто любит другого, любовью не по Богу, а любовью человеческую. Впрочем, если вы будете поминать друга своего, как выше сказано, то есть с мыслью покаяния пред Богом, тогда такое памятование будет полезно ему и вам. К такой мысли покаяния обязывает вас и прежде данное вами обещание исправить жизнь свою и вести оную так, как было бы угодно Богу. Но вы пишете, что будто бы настоящая ваша должность препятствует такому настроению духа, так как она требует здоровья и веселости. Ни внешняя веселость, ни телесное здоровье не могут препятствовать мысли покаяния, которое хотя и требует внутреннего и духовного сетования, но это сетование может растворяться некоторой радостью, как пишет апостол Павел. «Ко всем долготерпите, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и о всем благодарите. Сия бо есть воля Божия». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стихи 14 и с 16 по 18. Слово апостола показывает, что не одни праведные, но и согрешившие могут радоваться в некоторой степени при той мысли, что милосердный Господь даровал им средства к получению милости Божией вечной. И это средство состоит в искреннем раскаянии и в посильном исправлении своей жизни. Теперь скажу и о первом вашем вопросе. Вы пишете: «Бес гордости владеет мною в такой степени, что он не дает мне исполнять обязанность мою как следует. Что должна я делать, чтобы от него избавиться?» На это должен я вам сказать слово не всеми удобоприемлемые, а только истинно благопроизволяющими и искренно ищущими истины и пути истинного. И скажу не от себя, а как пишет древний святой отец, святой Иоанн Лествичник, что гордость побеждается смирением, а добродетель смирения принадлежит не всем людям разных вероисповеданий, а только правоверующим. Правое же и истинное вероисповедание одно, как свидетельствует святой апостол Павел: «Един Бог и едина вера». Послание к Ефесянам, глава 4, стих 5. Слова апостола показывают, как един истинный Бог, так и истинное вероисповедание одно, а не многие, в которых много привнесено человеческих мнений, кроме божественной истины. Вот, например, в Евангелии сам Господь говорит о Святом Духе, что Он от Отца исходит. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 26. «А в вашей римской церкви по человеческому умозаключению прибавлено слово «и от Сына». Еще Господь говорит о святой тайне приобщения кровью Его: «Пийте от нея все». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 27. В римской же вашей церкви только духовенство присвоило себе право приобщаться кровью Христовую. А мирян приобщает только одним телом Христовым, говоря в свое оправдание мирянам, что где тело, там и кровь. Вот я вам указал две неправильности Римской Церкви, первостоятель которой допустил по словолюбию и третью неправильность, присвояя себе первенство пред другими патриархами этой Церкви Христовой. А допуская словолюбие, мудрено и неудобно, и даже невозможно бороться со страстью гордости. По этой причине предлагаю вам рассмотреть учения, правила и обряды Православной Церкви, которая неизменно соблюдает первоначальное христианское учение, получившее свое начало от Иерусалима, где распят был Господь, и откуда апостолы начали свою проповедь. Что вы скажете на мое предложение? Отвечайте искренно.